сегодня, наверное, удивительным образом Бог создал такие условия, при которых у нас нет другого выхода, как сосредоточить наши мысли на поиске чего-то очень важного. Когда мы находимся в этой неуверенности, когда мы находимся в состоянии, что непонятно, а что, собственно, нам ожидать завтра, вспоминаются слова пророка Иеремии, такие, его призыв, призыв, мольба, может быть, так сказать, мольба к Господу. «Доколе, Господи, доколе, Господи, говорил пророк, значит, и, соответственно, у нас тоже возникают вопросы. Доколе, Господи?» Сегодня утром я слышал проповедь из Нью-Йорка о готовности к пришествию Господа. И я хочу сказать, друзья мои, то, что происходит сегодня, это не плод какой-то пропаганды. Вчера я взял время, сначала позвонил нашим здешним, с нашей церкви, братьям и сестрам, которые занимаются непосредственно медицинской работой. Вот. Я позвонил в Сиэтл, я позвонил в Нью-Йорк. Люди, которые годами уже работают в реанимациях, такого еще не видели. На наших медработников сегодня огромнейшая, прежде всего, нервно-психологическая нагрузка, ну и, конечно же, серьезный риск. Поэтому я хочу призвать, чтобы мы в наших группах прежде всего молились за тех, кто находится и сегодня у постелей людей, которые задыхаются от приступов коронавируса, который к определенной, достаточно большой группе людей, вот, он не остается в верхних дыхательных путях, а проникает в легкие. Вот, и я просто поговорил с нашими собратьями, сестрами, которые делают эту работу каждый день, приходят на работу, находятся, подвергают себя риску и делают все возможное, чтобы спасти жизнь этих людей, которые попадают на вентилятор. Ну, а в связи с, как говорится, беспечностью мироправителей века сего, вот, особенно такие города, как Нью-Йорк, сейчас люди серьезнейшим образом страдают. И вот в этой обстановке многие сегодня задумываются о том, сколько, собственно говоря, еще может выдержать этот мир. И приходят разные мнения. Кто-то читает из Откровения 6 главы. Вот, например, 7 стих. Я открою здесь у нас на нашей Библии, чтобы вы это тоже могли увидеть. Откровение 6 глава, 7 текст. «Когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, а на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть на четвертую частью земли, умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Что делается? Что происходит, собственно говоря? Многие, я слышал некоторые идеи на этот счет, говорят, а вот это исполнение пророчества. Но есть и другие идеи. Например, открывают книгу Откровения, 16 глава. И здесь написано, первый текст. «И услышал я голос громкий, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Интересно, что эти тексты сегодня тоже применяют. Семь чаш гнева Божия, семь последних язв. Так что происходит сегодня в этом мире? Как понимать происходящее в свете апокалиптического пророчества? Является ли это страшное бедствие, особенно в той мере, которая оно, как говорится, постигло такие мировые центры, и в частности здесь тут как бы вспоминаешь и думаешь Нью-Йорк. Вот почему я уже второй раз упоминаю Нью-Йорк, потому что я был свидетелем трагедии 11 сентября. Вот. Через несколько месяцев после этой страшной катастрофы, унесшей тысячи жизней, вот этого невиданного по своим масштабам теракта, меня призвали на служение пасторское в городе Нью-Йорке, я совершал его в Бруклине и в Квинсе, вот, и я помню разговоры тогда, я помню, как в это время люди обращались опять к образам из книги Откровения, пытаясь задать вопрос, а не является ли то, что произошло, вот этой вот последними язвами. Я скажу больше. Интересно, что сейчас капеллан, который совершает богослужение и проводит библейские занятия и молитвенные собрания с членами Конгресса Соединенных Штатов Америки, уже неоднократно в своих выступлениях перед конгрессменами и сотрудниками нашего американского правительства повторяет вот эту мысль. Гнев Божий пришел на грешников. И, как говорится, поднимает вопросы политические и так далее, и так далее. Вот. Где мы сейчас находимся? Как вот в Библии определить наши координаты, куда, собственно говоря, движется этот наш корабль и где мы находимся? Интересно, почему я использую именно эту метафору? По одной простой причине. Я всегда любил путешествия, в детстве зачитывался историями про мореплавателей, вот. Но как бы сейчас мы живем в эпоху, когда есть GPS, которая, или у кого-то ГЛОНАСС, вот, который определяет по спутникам географические координаты, вот. А тогда, в те времена, Джеймса Кука, вот, Лазарева и Беллисгаузена, и других мореплавателей, корабли которых бороздили именно океанские просторы, потому что именно я этих мореплавателей привел, потому что они находились, именно их экспедиции, кто-то посередине Тихого океана, кто-то посередине Атлантического океана. То есть очень трудно. Трудно почему? Потому что у тебя все синее вокруг. Я однажды был вот на таком корабле посередине Тихого океана. Я оказался. Мне пришлось. Это очень непривычный для человека опыт. У тебя вся вода у тебя синяя. И она идет бесконечно. Вот куда твой глаз может смотреть, вот все синее. И оно все сливается с синим небом. И фактически у тебя нет никаких ориентиров. Если корабль идет вдоль побережья, то там издревле люди ставили маяки и какие-то средства, с помощью которых можно было бы определять. Да, и когда ты идешь и огибаешь именно береговую линию, у тебя всегда есть ориентир на береге, и ты узнаешь. А тут посередине есть такой прибор примитивный, секстант, которым ты определяешь высоту солнца над горизонтом, и дай бог, чтобы было не облачно, потому что если небо затянуто тучами, то все становится намного сложнее, потому что не видно никаких небесных тел, и тогда вообще непонятно, куда ты плывешь. И вот я себе могу представить, многие верующие сегодня находятся вот в таком состоянии. Да, мы говорим о том, что Господь должен прийти, но когда? Знаете, любая катастрофа, к большому сожалению, она провоцирует нас искать какие-то библейские аналогии. Когда в апреле 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа, мне было 15 лет, и я слышал и вслушивался в слова тех, кто приезжали оттуда, из этой страшной зоны, вот этот радиационный вулкан, что из себя представлял этот взорвавшийся реактор. Мы слышали достаточно много, потому что мы проживали в городе Кузнецовск, Ровенской области. Это всего напрямую 250 километров. Мой отец был одним из ключевых фигур на строительстве Ровенской атомной электростанции. И очень много людей именно с нашего города ехали как специалисты для того, чтобы что-то предпринять, ликвидировать и так далее. Я это все слышал. И вот это были первые годы начала перестройки. Это все равно еще была эпоха КГБ и коммунизма. Но среди разговоров начали проскальзывать мысли из библейских текстов. Я никогда не забуду, когда начали говорить о звезде, имя которой Полынь. Тогда я еще абсолютно не знал, что, оказывается, есть такой текст в книге Откровения, 8 глава и 10 текст, Откровение 8:10. И вот здесь говорится: третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и источники вод. Имя сей звезде Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли, потому что они стали вод, потому что они стали горьки. Я помню то, как проговаривалось среди людей: полынь, полынь, слово Чернобыль — это полынь, наступает конец света. Почему я эти разговоры слышу? Потому что, проживая на северо-западе Ровенской области, наш город с атомной электростанцией был окружен деревнями, в которых проживали очень много верующих людей, в основном из пятидесятников или баптистов. И вот среди этих людей, многие из которых работали на строительстве и эксплуатации Ровенской атомной электростанции, среди этих людей именно вот эти разговоры, они как бы шли и постепенно вот просачивалось. Но прошло уже почти 40 лет. Вот. Об этих словах я уже лет 25 ничего не слышу. Вот. К чему я это говорю? Говорю я это к тому, что нам нужно понимать Священное Писание в его контексте, а не вырывать отдельные отрывки для того, чтобы как бы продемонстрировать совпадение определенных слов, записанных в книге Откровения, с тем, что передается по новостям. То есть это не самый хороший способ. Вот. И поэтому, как говорится, я хочу продолжить наш разговор о книге Откровения, которую мы уже начали, уже это четвертая будет проповедь, или третья, можно так сказать, проповедь, где мы говорим о том, что происходит перед пришествием Христа, а что не происходит. Но сегодня, если прошлую субботу я говорил с вами о том, что должно случиться перед вторым пришествием, сегодня я хочу, чтобы мы разобрались о том, а что, собственно говоря, уже случилось. Понимаете? То есть мы как бы поняли, что у нас впереди. Нам следует понять, что у нас позади. Почему я именно так ставлю вопрос? Друзья мои, в это время это особенно важно. Я знаю, что очень много церквей христианских всегда воспринимало книгу Откровения как нагромождение каких-то страшных вещей, которые происходят перед непосредственно перед вторым пришествием. То есть в свое время даже говорили о том, что для многих христиан книга Откровения является закрытой книгой. Ну, причина была не потому, что я знаю проповедников, которые это говорили, и говорили они, потому что когда общались с протестантами, евангельскими христианами и так далее, то они говорят, о, они ничего не знают. Они ничего не знают. Но это не совсем так. Вот. Дело в том, что большинство христиан, они воспринимали, что вот между смертью Иисуса, ну и смертью последних апостолов, то есть Иоанна, первый век нашей эры, там 90-й, 95-й, там когда у нас точно нету, вот, и вторым пришествием существует такая вот пустота. Вот такой вот безбрежный океан, по которому вот церковь идет в истории, что-то такое происходит, вот, но это все не касается, а вот все, что написано в книге Откровения, вдруг внезапно будет происходить только перед самым вторым пришествием. Вот, и вот это сейчас проблема. Проблемы такого понимания вопроса, они проявляются именно сейчас. Почему? Потому что, в общем-то, Бог делает совершенно другое. Бог не посылает нас плавать по безбрежному океану без всяких ориентиров. Когда мы читаем книгу Откровения, первая глава и первые стихи, то у нас написано несколько очень важных вещей вот о том, что такое апокалипсис. Понимаете, вот эта книга Откровения, слово Откровение – это апокалипсис. Вот, то есть, смотрите, это очень важно, друзья мои, потому что вот и в христианском мире, а потом это перешло на секулярный мир, понятием апокалипсис воспринимали, а это что-то страшное, вот, которое начнется в будущем, да, когда все было хорошо, и особенно, когда в этой стране прекрасная экономика и всем зарабатывают деньги, хотят развлекаться, и хотят их тратить, хотят потреблять. А потребление на еще больше раскручивает маховик экономики. Все хорошо, все прекрасно. То, в общем-то, такого типа Голливуд, вот он говорит, ну там вот будет этот апокалипсис. Откуда Голливуд это берет? А берет этот Голливуд в основном из традиционных христианских представлений. Что вот апокалипсис – это то, что будет в конце мира, в конце света и так далее. И вот что происходит? Случается что-то страшное. И если вы посмотрите, да, допустим, возьмем Первую мировую войну, после которой в 19-20-х годах была страшная пандемия, подобная этой. И посмотрите, что писали, о чем проповедовали в архивных журналах, написано эти тексты проповедей. Апокалипсис начался. Прошла Первая мировая война, проходит 20 лет. Вторая мировая война. И тоже разговоры об апокалипсисе. Пришел Чернобыль. Опять разговоры об апокалипсисе. Понимаете? То есть, вот это вот подобно, как метод научного тыка. Есть ли что-то лучше? Книга Откровения, она пишет совершенно по-другому. Вот что сказано. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну. Эти слова очень важны. Это слова очень важны. То есть Иоанну было послано откровение, чему надлежит быть вскоре. То есть вскоре это значит, что те события, которые происходят и описаны на страницах книги Откровения, начинают происходить вскоре после того, как жил Иоанн. То есть, вскоре после того, как прошло первое столетие, обратите дальше. Блажен читающий, третий текст, Откровение 1.3, и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. То есть, если книга «Апокалипсис» станет релевантна только тогда, когда вот начнется апокалипсис, то тогда что? Все те, которые на протяжении последних 1900 лет, как минимум, читали и слушали слова пророчества сего, им что, нерелевантно это? Но тут же написано «соблюдающие написанное». То есть, друзья мои, это серьезно. Эта книга не о том, что только будет в самом конце. Это книга о том, что происходит на протяжении человеческой истории. А если так, то тогда какие-то вещи, которые описаны здесь, какие-то образы, события, описанные здесь, уже исполнились, а какие-то еще должны исполниться, а какие-то исполняются. Ну и мы должны понимать, что для каждого периода времени вопрос, какие события уже исполнились, какие события сейчас исполняются и какие события будут исполняться, он индивидуальный. Для тех, кого преследовали в колизеях, в цирках и отдавали, и гоняли, кстати, гонения, отдавали на съедение диким зверям, это одно. Для тех, кого, как еретиков, сжигали на кострах, это другое. Для тех, кто был свидетелем и стоял на переднем крае реформации, это еще другое. Для тех, кто страдал от гонений сталинского режима, это еще другое. Вопрос, а для нас сегодня? Для нас сегодня, запертых в наших домах, не знающих, что будет происходить завтра, как никогда важно понимать, и где наши координаты в этой истории. И вот для этого нам дана эта книга. Так вот, попытаемся ответить на эти вопросы. Где мы находимся? И сегодня я хочу поговорить особенным образом о вот этих всадниках. Я возвращаюсь к нашему тексту. Откровение 6 и 7. Итак, открывается четвертая печать. Конь бледный, а всадник на нем смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Можем ли мы сказать, что мы живем сегодня? То есть, понимаете, каждый текст, который мы видим сегодня, каждый стих, а стихов читают очень много, сегодня как никогда правильно задавать вопрос. Это уже случилось. Это сегодня случается. Или это будет? Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножко разобраться. Итак, значит, и когда он снял четвертую печать. Мы с вами находимся в одной из частей книги Откровения, где у нас описывается, вот я сейчас покажу первый текст, Агнец, и мы с вами понимаем, кто такой Агнец, который снимает семь печатей. Что такое семь печатей? В пятой главе у нас описано, как Иоанн видит, что в небесном храме, куда его специально пригласили посмотреть, в присутствии Всевышнего Бога, который судит этот мир, находится особый свиток за семью печатями. И никто не имеет права снять эти печати, кроме Агнца. То есть, таким образом видит Иоанн воскресшего Иисуса, который находится на небесах. И вот только ему дано снять эти печати. Я не буду долго говорить на этот, по этому поводу, но 4 и 5 глава, они описывают нам инаугурацию Иисуса как первосвященника небесного святилища. И вот после того, как говорится, как он был инаугурирован на это служение, а вот это происходит у нас очень четко записано об этом послание евреев, евреям 8 глава. Вот, здесь сказано, главное же о том, о чем говорим мы, есть то, что мы имеем первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища из скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. В 9 главе послания к евреям у нас говорится очень конкретно о том, как Иисус это делает. 11 текст. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею, совершеннейшей в скинии, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть право открывать печати, я возвращаюсь в 6 главу книги Откровения, дано Агнцу, потому что он пролил собственную кровь за грехи всего мира, и теперь с ней входит в небесное святилище для того, чтобы священодействовать за каждого из нас. И поэтому открытие печатей – это священодействие, которое Иисус совершает. Почему я об этом говорю? А я об этом говорю потому, что случается это не во времена апокалипсиса. То есть, понимаете, когда мы говорим о печатях и понимаем, что они связаны с тем, что начал совершать Христос за нас в небесном святилище, мы понимаем, что это происходит сразу практически после его воскресения и вознесения. Вот. Помните, он Марии Магдалине, которая увидела его и говорит, и он ей говорит, не прикасайся ко мне, я еще не вошел к отцу. Но потом он вошел к отцу, то есть вот этот период, когда он действительно вот вошел к отцу, и вот 4 и 5 главы книги Откровения как раз нам описывает церемонию его инаугурации как первосвященника, и вот тогда начинают открываться печати. То есть, вы понимаете, в этом суть печати. То есть, уже явно мы видим из этого, что какие-то печати, да, вот первая, вторая, третья, и когда мы с вами читаем вот этот текст о четвертой печати, то есть, мы уже понимаем, что однозначно первая, вторая, третья печати, они... должны были быть когда-то открыты. То есть это не происходит сегодня. Это не происходит одновременно, потому что происходят какие-то вещи, они происходят на земле, и они происходят не одновременно, а в последовательности. То есть Агнец не открывает, не делает такое одним рывком, раз, и все семь печатей слетают. Он это делает постепенно. Ну вот. Поэтому однозначно мы можем сделать вывод, что первая печать открывалась еще в первом веке нашей эры. Так вот, для того, чтобы понять, живем ли мы во время четвертой печати, или, может быть, это уже случилось, или не случилось, нам нужно посмотреть, то есть мы посмотрели до этого, вот сейчас мы посмотрим, что после этого. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» То есть, что перед нами описано в пятой печати? То есть, пятая печать идет после четвертой. Вот, если мы проанализируем, что происходит в пятой печати, то тогда мы поймем, где мы находимся, почему. Потому что проблема четвертой печати заключается в том, что моры, глады и прочие мировые катаклизмы, они происходят с достаточной периодичностью. То есть, то, что мы сегодня переживаем, это как к этому отнестись? Вот для этого нужно и посмотреть, что происходит, как соотнести слова вот этого текста, который можно сказать, а почему не пандемия, которая случилась ровно 100 лет назад? Да? Сейчас очень многие приводят и сравнивают пандемию испанки с тем, что происходит сегодня. Так то или это? Вот. А почему не взять, например, такую вещь, которая практически явилась началом темных веков? Темное средневековье. В средневековье есть три периода. Есть темные века, да, есть средние века и есть эпоха Ренессанса. Вот. Так вот, темные века, они начинаются с события, которое носит название Юстинианова чума. Они происходят, вот эти события, они просто уничтожают всю Европу. Что такое Юстинианова чума? Это середина VI века. Император Юстиниан пытается объединить и восстановить Римскую империю. В 476 году в гроб Римской, Западной Римской империи был вбит последний гвоздь, последний император был убит, Рим был разграблен, то есть на месте этой Римской империи начали возникать различные королевства, вот, которые веровали в разные версии христианства. Вот. Ну а Юстиниан, который правил в Восточной Римской империи, то есть Византии, это Константинополь, нынешний Стамбул, то он решил это дело как-то вспять обратить. И вот начиная где-то с 530 года, то есть 60 лет спустя после падение Римской империи, он начал свои походы, захватил Рим, установил там уже своего правильного, как говорится, главу церкви, который, согласно его кодексу, стал главой всей церкви всемирной, вот Папа Римский, вот и так далее, и так далее. Но планам по объединению Римской империи не удалось осуществиться. Началась страшнейшая эпидемия чумы. После этой эпидемии, как говорится, Европа, вот тот мир, который построил Рим, он закончился. Он закончился. Началось даже похолодание климата, упадок сельского хозяйства, упадок экономики, потому что просто-напросто сократилось население земли. И вот Европа выкарабкивалась. Там нашествие мусульман, нашествие викингов и так далее. То есть Европа выкарабкивалась из этих темных веков, наверное, 300 лет. Вот. Так, может быть, четвертая печать и этот всадник относятся к тем временам? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, естественно, нужно понять, что будет дальше. Ну вот. Ну давайте смотреть. Итак, пятая печать. Перед нами души убиенных за Слово Божие. Они возопили громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Что это за просьба Бога судить? Говорится ли это о уже последнем времени и последнем суде Божьем? Ну, мы знаем о том, что у нас записано в 20 главе книги Откровения суд, который происходит уже после второго пришествия. Но тут у нас что-то происходит другое. Тут у нас есть те, которые убиены за Слово Божье. Вот. Но что они получают в ответ? Даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, дополнят их число. То есть еще, как, где мы сейчас находимся в общем, как говорится, ключе? В общем ключе мы с вами находимся, пятая печать, есть те, которые были убиты за Слово Божье, они желают, чтобы их, как говорится, ну, был суд, но им говорят: Еще не время начаться суду. Успокойтесь еще на малое время, потому что еще будут те, которые дополнят число убиенных за Слово Божье. То есть мы видим, что пятая печать – это разговор о суде, но суд еще не наступил. Суд еще не наступил. То есть, соответственно, четвертая печать с вот этим всадником, которого называют смерть, еще раньше этого. То есть, нам нужно понять теперь, о чем идет речь. Какой суд должен был наступить, которого желают эти убиенные за слово Божье и свидетельство? Вот. Ну, здесь я хочу одну интересную вещь тоже показать, потому что я знаю, сейчас пойдет масса вопросов, что это за души убиенные. Ну, я хочу заметить для тех, кто себе представляет, что после смерти человека душа направляется в рай, вот, то мы видим, что эти убиенные не находятся в раю. Эти души находятся под жертвенником. А что за жертвенник? О чем идет речь? Извините, уже храм давно разрушен. Ну, однозначно, и я не могу на это уделять сейчас много времени, книга Откровения описывает нам небесное святилище. Так, например, в 8 главе книги Откровения вы увидите, вот я вам покажу 8 главу, значит, вы увидите здесь жертвенник, золотой жертвенник, который перед престолом. Это жертвенник благовонных курений. Понятно, что речь здесь однозначно не идет о втором храме, который при жизни Иоанна уже давно разрушен. Как, вернее, не при жизни, а в момент написания книги Откровения уже лет 20, как второй храм, разрушен. Да? Если мы читаем книгу Откровения, 11 глава, 19 текст, то тут вообще черным по белому: «И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета». То есть вот вам и храм, вот и на небе. Вопрос заключается вот в чем. А где, собственно говоря, вот мы видели, есть золотой жертвенник курений, вот ковчег, еще мы видим семисвечник в первой главе. А где жертвенник? Все элементы, которые описаны в книге Откровения, это у нас элементы святого и святого святых. А жертвенник, вот, чтобы здесь не быть голословным, я сейчас изображу это, чтобы мы понимали. Вот у нас, как говорится, общее, это называется принципиальная схема святилища. Да, вот у нас непосредственно скиния внутри. Так, вот здесь у нас святое. Нет, не так напишем. Святое. А здесь святое святых. Так, и здесь у нас, естественно, находится семисвечник. Здесь у нас стол для хлебов предложения. И здесь у нас золотой жертвенник благовонных курений. Ну, а здесь у нас ковчег. А вот есть же еще медный жертвенник. Так где он находится? Ну, ответ очень прост. Жертвенник находится там, где принесена была жертва. А в небесном святилище, как нам мы уже прочитали, кровь тельцов и козлов не годится. Годится только одна кровь. Собственная кровь Иисуса. Я вам еще раз покажу этот текст, послание к евреям. Собственная кровь Иисуса. 9 глава, 11 текст. Вот. Вернее, 12 текст. Понимаете? То есть, где была принесена собственная кровь Иисуса? На Голгофе, на земле. То есть, жертвенником небесного святилища является земля. А если мы, возвращаясь к книге Откровения, читаем, души находятся под жертвенником, 6 глава и 9 текст, то вопрос, что находится под землей? Что находится под землей? Давайте посмотрим, что находится там и что за душа, которая под землей. Дело в том, что у нас есть очень хорошее объяснение термина «душа». Не философское, платоновское, а библейское. А библейское определение слова «душа» – вот оно. «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она – душа его». Четко. То есть я не знаю, что там богословы всякие там, отцы церкви. Вот у нас книга Левит, 17 глава, 14 текст. И вы знаете, если мы берем это определение и подставляем его к тому, что у нас есть, книге Откровения, 6 глава, 9 текст, то, по-моему, подходит. Если жертвенником, если жертвенником небесного святилища является земля, то, соответственно, души, кровь находится под землей. И, конечно же, я здесь не могу не вспомнить слова, которые Бог сказал Каину, когда тот отвечает: «Я что, сторож брату моему?» А Бог ему говорит: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли». Голос крови, возвращаемся в пятую печать, возвращаемся, вот, девятый текст. «Голос крови убиенных за Слово Божье», да, точно так же, как к Богу взывал голос крови Авеля, точно так же Иоанн, который, мы помним, его пригласили уже в небесное святилище, там же в 4 главе он зашел на небо в видении, дверь была отверста, то есть вот это все он слышит, понимаете, потому что он там находится. Естественно, в духе об этом сказано нам. Но как бы вот в этом видении он слышит голос крови убиенных за Слово Божие, которые вопиют к кому? К святому владыке. Они вопиют к святому владыке и спрашивают: «Ну, доколе ты будешь еще не судить?» Так? И вот тут возникает очень важный для нас ориентир. Вот в этих словах, то есть когда мы разобрались, что, о чем идет речь, у нас есть очень важный ориентир. Этот ориентир заключается в слове «судить». Пятая печать открывается. Суда еще нет. А когда суду быть? Об этом нам пишет книга Даниила. Я, кстати, хочу воспользоваться возможностью и сказать, что уже вторая лекция по книге Даниила, примера на нашем телеканале прошла, на нашем YouTube-канале прошла, и мы подбираемся к следующей главе, это 7-8 главы, и мы будем очень подробно их разбирать. Здесь же я покажу только маленький отрывочек. Даниил, 7 глава. И 22 текст. 21 и 22 текст. Речь идет о малом роге. Как нам будет сказано ниже, это особый царь, который против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и отменит у них времена и закон, и они преданы будут в руку его. То есть у нас здесь описано гонение на святых Всевышнего. И обратите внимание, до каких пор будет гонение на святых Всевышнего. Даниил говорит: «Я видел, как этот рог вел брань со святыми Всевышнего и превознемогал их, доколе не пришел ветхий днями». И вот обратите внимание сюда: «Суд дан был святым Всевышнего». Друзья мои, здесь у нас описано преследование святых Всевышнего, которое заканчивается тем, что им в конце концов был дан суд. А здесь, Откровение 6 глава, эти же святые Всевышнего, убиенные за Слово Божье, спрашивают: «А когда?» И им отвечают, что в этот период еще не время. Еще не время. Друзья мои, однозначно можно видеть. Четвертая печать, где у нас говорится об всаднике, имя которому смерть. Это пророчество уже исполнилось. Пятая печать, где обещано, что еще будет суд, это пророчество уже исполнилось. Почему? А потому что мы с вами как раз живем во время суда, которого просили эти убиенные за Слово Божье. И этот суд у нас описан чуть ниже, в 6 главе книги Откровения, когда мы говорим, то есть после пятой печати, то есть после того, как убиенным за Слово Божье пообещали, что суд вскоре будет. И вот давайте посмотрим. Наконец-то он наступил. Как? Давайте читать. У нас шестая печать. То есть после пятой, после четвертой у нас шестая печать. То есть если пятая уже исполнилась по тому обещанию, то есть обещание начать судить уже исполнилось, то четвертый всадник тоже уже давно проскакал. Соответственно, что у нас в шестой печати? А вот что. Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий раб свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Шестая печать выглядит, как будто начинается второе пришествие. Мы с вами читали несколько проповедей назад о луне кровавой, о падении звезд. Почему? Потому что я вам сейчас прочту и напомню, что мы с вами читали в Евангелии от Матфея, 24 глава, как признак пришествия Христа. Мы говорили, что оно должно быть видимым, все видят его, но там очень конкретные написаны слова. Вот мы начинали читать о том, что будет много обманов. Кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Восстанут лжехристы и лжепророки. Скажет вам: он в пустыне, он в потаенных комнатах, не выходите. Вот. И дальше объясняется: после скорби тех дней солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого. То есть вы видите, солнце померкнет, луна не даст света, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Читаем от «и тогда явится знамение Сына Человеческого». Читаем то, что мы с вами прочли, книга Откровения, это у нас шестая глава. И вот мы это как раз видим. Великое землетрясение, солнце мрачно, как власяница, луна – кровь, звезды падают на землю, небо свилось свиток. Вот оно, исполнение. То есть это однозначно вещи, которые Иисус учил, должны случиться, предшествуя пришествию его славного. Но давайте мы внимательно прочитаем, что происходит дальше. Потому что печати-то семь, а тут у нас уже на шестой печати развивается картина, которая должна произойти, и написано после этого: тогда явится знамение Сына Человеческого. Но книга Откровения идет интересным дальше путем. После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И увидел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле, и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Друзья мои, что происходит? Я вам попробую еще раз прорисовать эту картину. Уж не обессудьте за мое полное отсутствие художества. Но давайте рисовать ее так. Вот это, естественно, у нас второе пришествие. Так. А вот здесь у нас прорисуем. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Так вот. Вот у нас, это у нас печати. Так? Естественно, вот на этой линии нам нужно понять, где мы находимся. И вот у нас номера 4, 5 и 6, а вот и 7. Смотрите, что у нас происходит? Четвертая печать. Четвертая это печать, это глады моры. Мы видели это. Евангелие от Матфея, 24 глава. У нас есть ответ на этот вопрос. Смотрите, что сказано, когда Иисуса спрашивают, какие признаки твоего пришествия. Будут глады, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезней. То есть четвертая печать, где у нас описан всадник, имя которого смерть, и тут мор, и глад, и меч, это начало болезни. Вот она у нас есть. Пятая печать – это просьба святых о суде. Но суд не дан еще. Правильно? Просьба святых о суде, но суд еще не дан. А вот когда мы видим шестую печать, то тут интересно. С одной стороны, признаки пришествия. Признаки скорого. То есть в книге, еще раз покажу 24 главу Евангелия от Матфея, чтобы вы это увидели еще раз. 24 глава Евангелия от Матфея, вот у нас 29 стих. Луна не даст света, солнце померкнет, звезды спадут, и явится знамение Сына Человеческого. А вот, когда мы говорим о шестой печати, сначала у нас все эти знамения происходят, но прежде чем явилось знамение Сына Человеческого, у нас идет пауза, остановка. Что просит иной ангел, он просит не делать вреда никому, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего. И вот этот процесс идет. Я сейчас не буду вам долго рассказывать о том, как, во-первых, вот эти все события, которые описаны в 6 главе книги Откровения во время 6 печати, как они очень интересным образом в определенной последовательности происходили в конце 18 века. 1755 год, Лиссабонское землетрясение. Далее произошло именно в этой последовательности происходит, значит, солнечное затмение, далее кровавая луна, и далее то, что мы знаем, назывался Леонидов метеоритный дождь. Все эти вещи, они определенным образом заставили верующих людей, особенно здесь, на восточном побережье Соединенных Штатов, они заставили их задуматься, а не является ли это исполнением того, что записано в Евангелии от Матфея 24:29. И вот с этих событий начинается активная проповедь о том, что Царство Божие может настать только тогда, когда наступит славное пришествие Иисуса Христа. Эта проповедь, она была очень к месту, потому что именно в эти же годы Соединенные Штаты Америки обретают независимость от Англии, победа эта очень сильно празднуется, и во многих церквах Америки проповедники начинают говорить, что наступило тысячелетнее Царство Божие. И только группа тех, которых часто считали сумасшедшими, говорят, какое Царство Божие, какое Царство Божие. Только Христос может прийти и установить Царство Божие. Но, естественно, вопрос скорое – это не наш вопрос. А тем более, когда мы знаем, что вот эти все признаки, которые описаны в книге Евангелия от Матфея, как вот произошли вот эти катаклизмы, и дальше явится знамение Сына Человеческого, а в книге Откровения мы видим одну деталь, что когда эти признаки начинают происходить, и создается впечатление, что таки приходит великий день гнева Господнего, как об этом вот здесь сказано. Но Господь делает паузу, нажимает на паузу и говорит, пока не делайте вреда, пока не делайте вреда, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего. Шестая печать – это ответ на мольбу тех, кто ранее был умерщвлен за Слово Божье. Шестая печать – это вот этот суд, который дан был святым Всевышнего. Шестая печать соответствует этому периоду суда, который останавливает преследование святых Всевышнего злым малым рогом Антихристом и дает возможность Богу произвести и положить печать на челах рабов. Вот это, что происходит сегодня. Вот это период времени, в который мы живем, когда происходит обещанный Богом небесный суд, на котором рабы Бога идентифицированы и запечатлены. Таким образом, друзья мои, четвертая печать с его всадником и смертью, и адом, это уже исполнилось. Пятая печать, где убиенные взывают, но не получают, это уже исполнилось. Мы живем тогда, когда Господь совершает обещанный им суд. И результатом этого суда будет запечатленный 144 тысячи. Буквально ли это число? Ну, здесь я хочу сказать очень кратко один очень важный принцип. Если мы в отрывке из Библии, и у нас субботняя школа как раз будет посвящена весь этот квартал тому, как изучать Библию. Я просто поделюсь очень важным принципом. Если в каком-то отрывке из Библии мы что-то берем буквально, то все должно быть буквально. Если мы что-то берем символически, то все должно быть символически. Невозможно что-то по нашему хотению толковать буквально или символически, и символически, когда мы этого желаем. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня о том, что такое 144 тысячи, идет страшный большой спор. Вот. Ну, давайте посмотрим. Предположим, что это число является буквальным. Тогда написано так, что буквально должно быть из всех колен сынов Израилевых. То есть должно быть 12 тысяч из колена Рувимова, 12 тысяч из колена Асирова и так далее, и так далее. То есть должно быть ровно по 12 тысяч и только из колен древнего Израиля. Поэтому никакой американец, никакой китаец, никакой русский или украинец в эти 144 тысячи попасть не может. Давайте почитаем еще немножечко определение о этих 144 тысячах. О них написано и в 14 главе книги Откровения. И здесь сказано о том, что вот Агнец на Сионе, с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И дальше сказано, что они поют новую песнь, и они искуплены от земли. И дальше сказано, что они не осквернились с женами, ибо они девственники. Если 144 тысячи – это буквально, значит, тогда все должно быть буквально. То есть это должно быть буквально мужчины из библейского Израиля, которые не женаты. Ну, это абсурд. Это однозначный абсурд. Соответственно, мы видим, что мы не можем взять что-то из книги Откровения, где символы постоянно используются, и вдруг что-то сказать, а это буквально. Ну, возьмем, а что ж тогда это такое? Давайте посмотрим, что нам пишет, какие характеристики этих 144 тысяч. У них есть несколько характеристик. Посмотрим на первую из них. Вот, это Откровение, 7 глава. Вот, и, значит, что у нас, а кто они? И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли. И сказал ему: ты знаешь, Господь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби, они умыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. И вторая ихняя характеристика, мы только что ее прочитали, это 14 глава и 4 текст, они не осквернились с женами, ибо являются девственниками. Что такое великая скорбь? Мы знаем уже из Евангелия от Матфея. Великая скорбь, Матфей, говоря, цитируя нам слова Иисуса, это последнее время, когда будет сплошной обман. Иисус однозначно называет великой скорбью, вот когда говорится, после скорби тех дней. А что за скорбь тех дней? Вот, когда будет лжехристы и лжепророки с великими чудесами и знамениями. То есть, чтобы быть частью 144 тысяч, нам нужно не оказаться среди прельщенных избранных, которые поведутся на лжехристов и на лжепророков. Что еще нужно? Ну, поговорим о женах. Что такое жена в Священном Писании? В Священном Писании в книге Иеремии у нас сказаны такие слова. Смотрите, Иеремия 3:16. На 3:14. Возвратитесь, дети отступники, потому что я сочетался с вами. То есть Господь является мужем Израиля. То есть жена – это народ Божий. Но, к сожалению, есть жена-блудница, которая описана здесь. Это тот, кто называется народом Божьим, но нарушает заповеди Божьи. Соответственно, вот что такое эти жены. Их, к сожалению, очень много. В разнобой говорят: Христос, Христос, Господи, Господи, но волю Божью они не желают соблюдать, закон Божий они не желают соблюдать. Вот они их, Иисус говорит очень четко в 7 главе Евангелие от Матфея: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не от Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем чудеса творили? Видите, то есть вот у нас есть сегодня очень много жен, которые и говорят: Господи, Господи, и пророчествуют, и чудеса творят. Но Иисус этим женам говорит однозначно: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Что такое беззаконие? Аномия – это отрицание Божьего закона. То есть, вы видите, опять у нас еще одна характеристика. То есть, 144 тысячи не поддаются на обман и обольщение лжехристов и лжепророков и не оскверняют себя с теми, кто называет себя народом Божьим и говорит: Господи, Господи, но отрицает закон Божий. А таких церквей достаточно, к большому сожалению. И про Христа говорят, и Библию цитируют. Но и тут четко написано об осквернении женами и что такое истинный Божий народ. Ну, конечно же, и третья, и немаловажная, самая главная характеристика, я ее оставил напоследок, это те, кто убелили одежды свои кровью Агнца. Друзья мои, это особенно важно. Церковь последнего времени, которая называется Лаодикия, Господь советует одну вещь. Он говорит, купи у меня золото огнем очищенное и белую одежду, чтобы тебе одеться. То есть, друзья мои, три характеристики. Три характеристики, чтобы нам оказаться в числе запечатленных. Вот это, о чем нам нужно сегодня думать. Как сегодня многие звучат проповеди о подготовке, в том, чтобы быть готов. Мы не знаем. Я уже говорил неоднократно. Мы не знаем, чем закончится эта пандемия и какой после нее будет экономический кризис. И приведет ли этот экономический кризис к падению мировой экономики окончательно? Потому что мировая экономика и всю торговля, она исходит вот отсюда, из этой страны. А у нас написано «Пал-пал Вавилон» со всей его торговлей. Это мы с вами читали 18 главу книги Откровения. Вот. Мы не знаем, будет это, не будет. Я не могу ответить на этот вопрос. Время покажет. Время покажет. Очень может, что это будет. Но нам нужно быть готовым. Потому что не знаем, в какой день и в час это придет. А как нам быть готовым? Первое. Не поддаваться на обольщение. Второе. Не оскверняться ложным Евангелием. И третье. Иметь белую одежду праведности Иисуса Христа. Я думаю, что это время, которое Господь нам дает сейчас, оно очень полезно к тому, чтобы мы об этих трех вещах позаботились. Очистили наши мозги от того, что не нужно, и сосредоточили наш взор на изучении Слова Божьего, чтобы мы вникали и понимали, и говорили об этом. Самое главное, сегодня, да, очень много людей страдает, но сегодня еще большее количество людей находится в полнейшей дезориентации. Людям сегодня нужен Христос. Но людям сегодня нужен Христос в том виде, в котором Он есть на страницах Священного Писания. Сегодня не время только лишь прикладывать пластырь на рану. Сегодня время думать о том, что может произойти, и с радостью ожидать того. Знаете, как говорят, будет праздник на нашей улице. Так истинный праздник на нашей улице, если для нас Слово Божье имеет хоть какое-то значение, это когда мы увидим грядущего Сына Человеческого на облаках небесных. Будем же ждать этого праздника. Помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам в эти дни, в это время вникать в Твое Слово, понимать его, исследовать его, чтобы оно стало релевантным и близким для нас. Ибо мы хотим, чтобы на нашей улице состоялся истинный праздник. Просим Тебя, ей гради, Господи. Аминь.